Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: рубль в пределах видимости, о его обменном курсе, как и доступности в стране при возможностях Центрального банка. 10 июня Банк России решил снизить свою ключевую ставку с 11 до 10,5% годовых. Прежняя теперь ставка оставалась неизменной 10 месяцев подряд. За это время инфляция в стране замедлилась вдвое, а курс рубля, рухнув сначала до очередных минимумов в конце января, с тех пор значительно укрепился. Однако инфляционные ожидания на ближайшее будущее и до сих пор остаются в стране высокими, перспективы курса рубля туманными, а в таких условиях банковские кредиты ускоренными темпами дешеветь явно не будут, отмечают эксперты, с которыми мы говорим сегодня. Россиянам не вернуться в магазины, как прежде, еще 2-3 года. Такой вывод напрашивается из оценок аналитиков. Нынешний спад потребительского спроса в стране, если и миновал дно, то лишь по продуктам питания, полагает эксперт. И восстановление может быть лишь очень медленным и постепенным. А вот когда именно оно начнется, прогнозы сильно разнятся. Одни предполагают, что, вероятно, уже в 2017 году. Другие, что не ранее 2019, так как до того времени реальные доходы россиян будут либо еще сокращаться, либо, в лучшем случае, стагнировать. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, Центральный банк России на очередном заседании Совета директоров, состоявшемся 10 июня, решил снизить свою ключевую ставку с 11 до 10,5% годовых. Ставку, которая во многом определяет все остальные процентные ставки в экономике, прежде всего по вкладам в банках и банковским кредитам. С одной стороны, курс рубля к доллару за период с января этого года повысился на 22%. Нефть, главный товар российского экспорта, за это же время подорожала почти вдвое. Инфляция в стране замедлилась в полтора раза. В таких условиях, по идее, денежную политику в ней пора было смягчать, снижая процентные ставки Центрального банка, что он, собственно, и сделал 10 июня, отметив в заявлении по итогам заседания Совета директоров, что темпы роста потребительских цен оказались ниже, чем прогнозировалось, и что инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться. Конец цитаты. Но, с другой стороны, никто не знает, что будет с ценами на нефть, тогда как ее избыток на рынке сохраняется. Упадут они вновь, упадет и рубль, а значит, инфляция вновь ускорится. Плюс никто не знает, что будет с госбюджетом и как его политические корректировки в год выборов могут повлиять на инфляцию. Да и сами инфляционные ожидания в стране снижаются медленно. Стало быть, со смягчением денежной политики лучше повременить, а если и снижать ставки, то скорее минимально. Примерно так можно описать условия, в которых Банку России предстоит формировать свою политику в ближайшие месяцы. Наш первый собеседник в Москве, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Да, на наш взгляд, все риски описаны абсолютно верно. Единственный момент, что так свою политику Банку России предстоит формировать не только в ближайшие месяцы, но и, наверное, в ближайшие годы. По-прежнему будет сохраняться неопределенность относительно нефтяных цен. Вряд ли можно говорить, что абсолютно все понятно с бюджетом, по крайней мере, до выборов 2018 года. Конечно, в такой ситуации, с учетом всех рисков, с одной стороны, нельзя достаточно быстро снижать ставки, с другой стороны, вряд ли из-за просто неопределенности эти ставки следует сохранять неизменными в ближайшие 2-3 года. На наш взгляд, с учетом всех других факторов, сохранению всех данных рисков будет соответствовать достаточно аккуратное и мягкое, но все-таки смягчение денежно-кредитной политики.
Советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
Стоит заметить, что, конечно, Центральный банк России не устает говорить о том, что они видят достаточно существенные инфляционные риски, и эти риски они связывают отчасти с расходованием средств резервного фонда для финансирования бюджетного дефицита. Фактически Центральный банк печатает рублевую ликвидность и передает эту ликвидность банкам, и Банк России даже посоветовал Министерству финансов побольше заниматься на рынке и поменьше тратить денег резервного фонда с тем, чтобы не создавать вот эти инфляционные риски. Кроме этого, есть риски, связанные с индексацией регулируемых тарифов. Плюс лето началось не слишком хорошо, оно оказалось холодным, дождливым. Сейчас из регионов поступают сообщения о том, что, по крайней мере, по овощам и бахчевым культурам урожай будет не очень хорошим, что несет риски продовольственной инфляции этой осени. В целом, Центральный банк говорит о том, что риски достаточно высокие, и здесь, наверное, нужно с ними более или менее согласиться.
Из-за глубокого спада доходов в стране резко сократился внутренний спрос и со стороны населения, и со стороны компаний, как на товары и услуги, так и на сами деньги. И в условиях, когда качественных заемщиков на кредитном рынке резко поубавилось, у банков возник немалый избыток свободных средств, которые им, условно говоря, некому предоставлять в виде кредитов. И банки отправляют эти средства на собственные счета в Центральном банке, фактически кредитуя его. Уже к концу лета, по многим прогнозам, может возникнуть так называемый структурный профицит в банковском секторе России, когда банки хранят в Центральном банке больше собственных денег, чем им в принципе будет от него нужно. В таких условиях фактически образование пузыря избыточной ликвидности в банковском секторе резко снижается эффективность самой политики процентных ставок, главного инструмента политики любого центрального банка. Ведь, условно говоря, если сами банки кредитуют друг друга по значительно меньшим ставкам, чем ключевая ставка Центрального банка, зачем им лишний раз к нему обращаться? Да и нельзя исключать, что эти рубли могут оказаться и на валютном рынке со всеми вытекающими последствиями для обменного курса. На ваш взгляд, сколь велика опасность такой ситуации, как для финансового сектора России в целом, так и для курса рубля в отдельности, а значит и инфляции? Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
На наш взгляд, никакой опасности нету. Профицит, как сейчас говорят, или дефицит банковской ликвидности – это просто две стороны одной монеты, когда центральный банк или предоставляет больше рефинансирования банкам, чем они размещают в нем своих средств, или же наоборот, он забирает больше средств у банка, чем банки берут у него рефинансирование. Если у Центрального банка есть развитая система инструментов предоставления и стерилизации избыточной ликвидности, а у Центрального банка России она есть, то никакой опасности ни одна из этих ситуаций не несет. На наш взгляд, существует одно последствие, связанное с приходом профицита ликвидности, а именно некоторое непрямое смягчение кредитных условий в экономике. Это то, что мы видели, наверное, с начала года, когда ставки по банковским депозитам несколько снижались, несмотря на то, что Банк России сохранял свою ставку на неизменном уровне. В этой ситуации Центральному банку следует учесть дополнительное смягчение, происходящее из-за изменения ситуации с ликвидностью, и, соответственно, быть более аккуратным при снижении ставок. В принципе, это то, что мы видели с июля прошлого года. Но теперь баланс рисков складывается таким образом, что даже с учетом существования в обозримом будущем ситуации профицит ликвидности, на наш взгляд, можно медленно и аккуратно начать смягчать денежно-кредитную политику.
Алексей Девятов, советник по экономике финансовой компании «Уралсиб».
Здесь очень многое будет зависеть от действий Центрального банка, потому что вот это большое количество ликвидности, это прежде всего даже не снижение качества заемщиков, а именно расходование средств резервного фонда, потому что эти деньги, валюта, возвращаются в Банк России, а на самом деле Центральный банк фактически просто печатает рубли и выдает эти рубли в банковскую систему. Это риск, и это одна из основных причин перехода к тому, что называется структурным профицитом. Соответственно, в этих условиях, поскольку деньги в разных объемах попадают в разные банки, для ЦБ ключевой задачей становится задача грамотного управления ликвидностью.
Текущие ставки по банковским кредитам, как частным лицам, так и компаниям, намного, в 2-3 раза превышают ключевую ставку Центрального банка. Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков в статье для агентства РБК, опубликованной на этой неделе, пишет: «Банковский кредит дороже 9% годовых губителен для всей российской экономики». И чтобы кредитные ставки вернулись к докризисному уровню 14-16% с нынешних примерно 30% и выше, ключевая ставка должна быть ниже 10%. Конец цитаты. Но если продолжить эту логику, до какого уровня, по вашим представлениям, должна быть снижена ставка Центрального банка, чтобы реальные ставки по кредитам оказались бы уже ниже тех самых 9% годовых? Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал».
Ставка по долгосрочным кредитным компаниям определяется не только ключевой ставкой Банка России в данный момент, но и ожиданиями по будущей траектории инфляции. Пока в экономике долгосрочные ставки остаются на высоких уровнях во многом из-за завышенных инфляционных ожиданий. Соответственно, ставка по долгосрочным кредитам может снизиться ниже 9% тогда, когда Банку России удастся добиться более низких уровней инфляции и добиться снижения инфляционных ожиданий. В ближайшее время это требует, конечно, более жесткой политики, но зато в обозримом будущем мы сможем получить более низкие ставки для компаний уже на долгосрочный период времени. Данная логика может быть в полной мере применима и для кредитов физическим лицам. В целом можно говорить о том, что значительное и устойчивое снижение ставок всем субъектам реальной экономики, как компаниям, так и физическим лицам, может быть достигнуто за счет обеспечения стабильно низких уровней инфляции.
Но ведь вопрос можно ставить и так. В нынешних условиях всей экономической неопределенности, да еще и повышенных политических рисков, снижай ключевую ставку Центрального банка или не снижай ее особо, кредиты так и будут оставаться дорогими, а значит недоступными. Алексей Девятов, компания «Уралсиб».
То, что ставки остаются высокими, является следствием того, что ситуация в экономике страны не очень хорошая. Риски невозврата кредитов остаются очень высокими, в первую очередь это касается необеспеченных кредитов. И даже если Центральный банк снизит ключевую ставку, ну, это слабо отразится на ставках для населения предприятий. Кредиты, особенно беззалоговые, ну, никак не станут дешевле 9%, упомянутых господином Аксаковым. Здесь, конечно, ситуация должна нормализоваться в экономике. Россия должна выйти на более или менее устойчивую траекторию роста. У страны должны появиться более внятные перспективы, в том числе и какие реформы будут предприняты в ближайшие несколько лет. Но вот когда эта ситуация будет улучшаться, тогда мы увидим, что ставки по кредитам, в том числе беззалоговым, будут ближе к ключевой ставке, чем они есть сейчас.
Помнится, еще в начале года, когда цены на нефть вновь начали расти после очередного спада, появились экспертные оценки, которые говорили о том, что рост этот при сохранении избытка нефти на рынке вызван прежде всего определенным снижением курса доллара, когда стало ясно, что ФРС, Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, не будет пока спешить с повышением своих собственных процентных ставок. Они, кстати, остаются на тех же уровнях и до сих пор. В результате доллар немного ослабел по отношению к другим валютам, а нефть, соответственно, стала дорожать, коль скоро их традиционно сравнивают на рынке с сообщающимися сосудами. Но стоит ФРС хотя бы намекнуть на новое повышение своих ставок, продолжают авторы тех же прогнозов, как доллар тут же начнет расти, а нефть, в свою очередь, дешеветь. Именно с такими перспективами многие эксперты и связывают высокую, по их мнению, возможность повторения в 2016 году прошлогоднего сценария. Напомним, в 2015 году бойкий рост цен на нефть в первом полугодии сменился новым резким их спадом к началу осени, и, соответственно, за ценами на нефть, как и в прошлом году, вновь последует и российский рубль. В какой мере вы разделяете подобные оценки? И как, в принципе, такого рода перспективы могут влиять на денежную политику Банка России? Олег Кузьмин.
Действительно, ситуация остается достаточно неопределенной. На данный момент рынок ожидает достаточно мягкого повышения ставок ФРС в обозримой перспективе. Если риторика ФРС будет ужесточена, то действительно это может оказать некоторое негативное влияние на конъюнктуру мировых сырьевых рынков. В условиях такой неопределенности мы еще в 2014 году отказались от каких-то точных прогнозов и перешли к разработке разных сценариев. На данный момент, если исходить из того, что цена на нефть останется на текущем уровне до конца года, мы видим потенциал снижения ставок Банком России на 2%. Если цена на нефть снизится до 40 долларов, то, наверное, потенциал снижения ставок будет ограничен 1%. Если, предположим, нефть опять сильно упадет до 30 долларов за баррель, то перспективы снижения ставок в этом году могут быть достаточно туманны.
Алексей Девятов.
Ну, разумеется, есть такая корреляция. Если какие-то действия монетарных властей США приводят, например, к усилению доллара, то меняются цены на нефть. Но это фактор, который, на мой взгляд, не самый главный. Здесь все-таки важен баланс спроса и предложения, и сейчас есть определенные свидетельства того, что избыточное предложение нефти постепенно сокращается. Здесь тоже есть определенные силы, которые могут приводить к резким колебаниям. Вот представьте себе, цены упали, многие из проектов с высокой стоимостью добычи, сланцевые и прочее, они существенно сократили добычу нефти, соответственно, предложение нефти сокращается, цена начинает расти. Как только цена начинает расти, эти остановленные проекты становятся снова рентабельными, начинается добыча, предложение растет, цена падает. Поэтому вот такого рода нестабильность, она, в общем-то, заложена в динамике спроса и предложения. На этом фоне мне думается, что политика ФРС США – это фактор второго порядка.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Россиянам не вернуться в магазины, как прежде, еще 2-3 года. Такой вывод напрашивается из оценок аналитиков. Нынешний спад потребительского спроса в стране, если именовал дно, то лишь по продуктам питания, полагает эксперт. И восстановление может быть лишь очень медленным и постепенным. А вот когда именно оно начнется, прогнозы сильно разнятся. Одни предполагают, что, вероятно, уже в 2017 году, другие, что не ранее 2019, так как до этого времени реальные доходы россиян будут либо еще сокращаться, либо как минимум стагнировать. Об этом мы и поговорим сегодня. За первые 4 месяца 2016 года жители России потратили больше денег, чем заработали за это же время. То есть в ход опять пошли частные сбережения. Однако уже в В апреле население вновь предпочло сильно экономить. Ни укрепление рубля, ни замедление роста цен в последние месяцы не способны перекрыть продолжающийся спад личных доходов. Массовый потребительский спрос в стране переключился на более дешевые товары, снижая таким образом само качество еще недавнего потребления, и его восстановление пока не просматривается. Возьмем представленные на днях Росстатом данные за январь-апрель этого года. Из них следует, что в феврале текущие доходы населения превысили его расходы на 1%. То есть в целом денег было потрачено меньше, чем заработано, и разница пошла в накопление. В марте, наоборот, уже расходы превысили доходы на 0,5%, а значит, тратились сбережения. В апреле российские семьи вновь предпочли массовую экономию. Общие их расходы оказались сразу на 3% меньшими, чем полученные доходы. О чем говорят такие перемены? С этого мы и начали разговор с ведущим экспертом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Игорем Поляковым. Люди что, стали экономить теперь даже больше, чем еще недавно?
Если в первом квартале действительно очень много тратится денег на потребление, и текущих доходов совсем не хватает, и люди не считают нужным оставлять наличные деньги, наличные рубли у себя про запас, то четвертый месяц, апрель, говорит о том, что, скорее всего, наметилось снижение инфляционных ожиданий, и люди посчитали, что масштабы инфляции не очень значительны, можно оставить деньги и не сразу их переводить в потребление товаров или услуг. И еще наметился стабилизация курса рубля. Плюс к этому добавился фактор в апреле создания неких запасов, потому что в мае население стандартно ожидает низкий уровень доходов, то есть много праздников и открытием сезона туристического поездок и по России, и за границей России. Поэтому требовались некая сумма денег сэкономить.
В самой структуре расходов российских семей затраты на оплату и товаров, и услуг оказались в апреле среди минимальных за период с начала 2015 года, тогда как доля сбережений, наоборот, среди максимальных за те же 16 месяцев.
Дело не совсем в том, что в апреле очень низкая доля потребления в денежных доходах, а дело в том, что вообще в первом квартале была высокая именно доля и, соответственно, довольно низкая доля сбережений, ну, прежде всего, во вкладах и ценных бумаг. Она даже зашла в отрицательную область. Тогда как еще год назад, по первому кварталу, была высокая склонность к сбережению. Высокая доля потребления в первом квартале была настолько высокая, что вторая на исторически отмеченном периоде. Выше доля потребления была только в денежных располагаемых доходах в 2015 году. В остальные же периоды с 2007 по 2014 по первым кварталам она была ниже. И вот как раз апрель – это некий такой наметившийся перелом. Скорее всего, это будет неустойчивый перелом именно к восстановлению сберегательной активности и снижению потребительской активности.
За период с января по апрель российские семьи потратили на покупку иностранной валюты 3,8% общих своих доходов. Это существенно меньше, чем даже средний показатель за прошлый год, тогда он составил 4,2%. Не говоря уже о пиках этих трат в августе, сентябре, октябре, когда они достигали 5% общих доходов населения. С одной стороны, и лишних денег на покупку валюты нет, а с другой, нет пока и особой нужды в этом. Но по данным последних 5-7 лет, остается ли в целом эта доля примерно постоянной до тех пор, пока не случится очередной острый кризис, как в конце 2014 года, например?
Такую долю расходов на приобретение валюты можно считать умеренной, хотя и все-таки немного завышенной. Думаю, что некая нормальная доля может быть где-то на уровне 3,2-3,5%. Могла бы в более спокойной как бы обстановке, без серьезных проявлений кризисов или, во всяком случае, на фоне относительного роста доходов или реальных зарплат.
В прошлом году за период с января по октябрь общее количество рублей на руках у населения сокращалось темпами почти в 100 раз большими, чем еще годом ранее, что было весьма показательно. На фоне стремительного спада текущих доходов людям все чаще приходилось использовать свои прежние накопления. А как эта рублевая масса менялась в самые последние месяцы?
Ну вот если опять же взять март, то мы имеем сокращение на минус 3,6% наличных денег на руках. Это относительно небольшая сумма, хотя и вполне вписывающая сезонное поведение. Апрель перекрыл это. Мы получили прирост денежной массы почти 140 миллиардов рублей у российских домашних хозяйств. И, соответственно, это позволило на периоде с января по апрель выйти практически в ноль по отношению к началу года. В принципе, это говорит о том, что здесь еще может быть за счет зажимания потребления и немножко как бы сэкономить наличные рубли, не опасаясь, что инфляция их съест, а инфляция действительно сейчас составляет 0,4% в месяц, для России является низким темпом. И, соответственно, это позволяет оставлять наличные свободные средства на руках. Ну и, в частности, в апреле превышение денежных доходов над расходами – это тоже одно из свидетельств низкой инфляции.
Если иметь в виду адаптацию населения к новым условиям, то есть резкого падения доходов и общего спада в экономике, она неизбежно проявляется и в том, что люди переходят на более дешевые продукты питания. Причем переход этот начался еще в 2013 году, а по товарам длительного пользования в 2011 году, что было связано с завершением периода устойчивого роста реальных доходов населения, отмечают аналитики Российского аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА в очередном исследовании потребительского поведения в России, представленном в минувший понедельник. Однако на таком фоне, что в принципе будет означать возобновление роста в России объемов розничной торговли? Скажем, за последние 6 месяцев он отмечался уже дважды, и рано или поздно сам по себе их спад прекратится.
Ну, во-первых, мы не ожидаем в текущем году, вплоть до конца года, возобновления роста личного потребления. Мы ожидаем спада в розничной торговле и вообще в объеме денежных расходов на потребление товаров, услуг и расходов в кафе примерно на 3-4%. При том, что мы оцениваем снижение объемов реальных располагаемых доходов в 4,5%. Тем не менее, после того, как, видимо, в какой-то период 2017 года будет переход к стабилизации потребления товаров и услуг, конечно, нужно посмотреть, как будет происходить повышение потребления. Скорее всего, медленное, потому что доходы домашних хозяйств тоже будут расти, если говорить о 2017 году, тоже, скорее всего, медленным темпом, а не так, как это было с отскоком в 2010-2011 годах. Объем спроса на товары 2017 года все-таки будет сильно еще связан с тем, как поведет себя курс плюс условия на кредитном рынке.
Итоги очередного социологического опроса, представленные Всероссийским центром изучения общественного мнения во вторник, показали, 83% опрошенных считают, что сейчас для них не то время, чтобы брать новые кредиты. А доля тех, кто по-прежнему считает необходимым сокращать повседневные расходы, составила 64%. В апреле их было 66%. Однако в целом, по аналогии с общей динамикой экономики России, о которой так много спорили в последние месяцы, само дно спада частного потребления в стране, по вашим представлениям, уже пройдено или еще не факт?
Все-таки похоже, что как потребление непродовольственных товаров мы дошли до какого-то дна, так и потребление продовольственных. Причем потребление продовольственных — это, скорее всего, дно такое, как бы более видно, от него уже, наверное, в этом году начнет отталкиваться спрос. А в непродовольственных все-таки еще сохранится некое снижение качественных характеристик потребления. То если какой-то скачок 5-7% в реальных доходах в среднесрочной перспективе через 3-4 года возможно произойдет, только тогда отложенный спрос на рынках непродовольственных товаров наберет заметную силу. Пока что адаптация будет продолжаться.
Аналитики российского аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА в представленном на этой неделе исследовании дают свой прогноз. Цитирую. «Реальные доходы населения продолжат падать или стагнировать в 2016-2018 годах. Не следует ожидать, что в 2017 году, по аналогии с 2010 годом, на рынках товаров будет наблюдаться восстановительный рост. Стагнация реальных доходов и ограниченный потенциал наращивания кредитов сохранят тенденции экономичного поведения россиян в ближайшие годы». Конец цитаты. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!